Глава 6. Дневные сюрпризы. Бух, бух, бух. Бесцеремонный долбеж в дверь заставил меня вскочить со старой рассохшейся деревянной кровати и зашарить в поисках оружия. Вчера я так устал, что лег спать не раздеваясь, и арбалет, так и оставшийся пристегнутым, впивался мне ночью в спину. Отстегнул его, морщась, потер зудящую поясницу. Снял миниатюрное оружие с предохранителя. Я не стал подходить к двери, а замер рядом с нею, плотно прижавшись к стене с облупившейся штукатуркой. Стук повторился. Он был еще сильнее и решительнее. «Гаррет, ты тут? Открывай! Именем Ордена!» — раздался молодой голос. «И что Ордену понадобилось от меня в такую рань?» Я бросил взгляд в окно с грязным стеклом. Солнце было уже довольно высоко. Неужели уже полдень? Силен же я спать. Хотя посмотрел бы я на того, кто падает со стула, спасает отстрел наемных убийц, затем делает легкую пробежку через половину города, спасаясь от разъяренных даролистцев, и на закуску беседует с голодным демоном. Я невольно поморщился. Фу, проклятый демон. Днем я могу чувствовать себя в относительной безопасности, но вот ночью будет хуже. А вдруг он обо мне забыл ненароком? Оказался не таким уж и сообразительным, как молва приписывает это демонам. «Гаррет, открывай дверь, или я ее вышибу». «Как же? Попробуй». Хотя, если это действительно маг Ордена, ему даже пробовать не нужно. Один плевок, и половина дома будет разнесена в мелкую пыль. Я начал серьезно подумывать о прогулке через окно. «Как меня здесь нашли?» «Да, наверное, так же, как и даролистцы. По чьей-то наводке. Надо будет потом обязательно посмотреть, нет ли у меня над дверью вывески. Гаррет Тень. Мастер-вор». Часы приема с 10:00 без перерыва на обед. «Гаррет, его магичество Арцивус просит тебя прийти. Срочно!» «Арцивус? Почему бы сразу не сказать, что от Арцивуса? А потом уже грозится разнести дверь». «Сейчас, подождите!» — крикнул я через дверь, нашаривая плащ, который подобрал на том же самом месте, где бросил по прошлой ночью. Он был немного грязный, и на нем было даже несколько отпечатков копыт, но носить было вполне возможно. Я отпер замок, снял засов и отошел назад в сторону. Арбалет я все же не убрал. Мало ли кто может прикрываться именем Архимага Ордена. «Входите». Дверь раскрылась. И передо мной оказался довольно безобидный и худющий молодой человек с вытянутым лицом грустной лошади. На нем был синий с отливом балахон, мешком висевший на узкими плечами, и маленькая шапочка на голове. Я никогда бы не подумал, что этот паренек может стучать с такой силой в мою дверь. «Ты Гаррет?» «По...» Мой гость увидел нацеленный на него арбалет, посерел лицом и заткнулся. Я убрал оружие за спину. «Нечего детей пугать», — показал ему раскрытые ладони. «Да, я Гаррет». Посыльный облизал пересохшие губы, набрал воздуха в легкие и робко посмотрел на меня. Я ободряюще кивнул. «Мастер Гаррет, его магичество глава ордена магистр Арцивус просит незамедлительно явиться к нему». Парень нервно взглянул на меня и пояснил. «Я его ученик». «Слушай, а как ты меня нашел?» «Его магичество сказал мне адрес». «Ну, тут точно без колдовских штучек не обошлось». «Ясно. Что тряслось?» «Да не знаю». «Ладно, подожди пока». Я неторопливо забрал из тайника сумку с магическими ингредиентами и золото, полученное от короля. Я обычно не имею такой дурацкой привычки хранить деньги в одном куче, да еще и дома. Проще отдать их нескольким надежным людям, заставив золото работать на себя. Например, в банк гномам. Деньги всегда хранятся под надежной защитой ловушек, замков, магии и разъяренных мотыжников, но не в моем случае. Мне эти королевские 200 золотых понадобятся сегодня же. «Где экипаж?» Ученик почему-то смутился. «А я пешком». «Великолепно. Тогда скажи мне, ученик, как ты живым-то от меня добрался через весь портовый город? У нас таких наивных пускают плавать под пирс. А может, ты не врал, что вышибешь дверь? Не можешь пускать шарики огоньки?» Ученик еще больше смутился и покраснел. «Ну, замялся парень, Ну, немножко. Ладно, веди уж, вздохнул я. С какой стати сам Арцивус взял его к себе в ученики, я понять не мог. Навсегда покидая жилище, я все же не удержался и оглянулся. Как и предполагал, никакой вывески, что здесь живет Гарит, над дверью не было. Полдень. Центральная улица портового города была запружена народом. Кого здесь только не было, начиная от праздно шатающихся гуляк и заканчивая торговцами всякой всячиной. Встречались и нелюди. Дарались возле старой и покосившейся от гнета времени, бокалейной лавки затеял драку с проходившим мимо и глазеющим по сторонам карликом. Они свирепо мутузили друг друга кулаками и изрыгали проклятия на своих языках. Вокруг дерущихся собралась уже немаленькая толпа зрителей, подбадривающих бойцов и даже дававших советы, как лучше расквасить нос сопернику. Сразу откуда-то появились букмекеры, принимающие ставки. Ставили 1-3 за то, что карлик победит козла. Несколько стражников стояли тут же, опираясь на алебарды, и не спешили прекращать потасовку. Видно, кто-то из них уже успел поставить деньги в этом маленьком шоу. По моему скромному мнению, низкорослый, лысый житель подземелья проигрывал. Я заметил пожилого карманника и двух его учеников, которые проходили под его присмотром практику прямо в толпе, так сказать, в полевых условиях, срезая кошельки у зевак. Карманник-учитель, видимо, почувствовал взгляд, посмотрел на меня, напрягся, но поняв, что я тоже не очень-то близок с шатким законом, весело подмигнул. Я подмигнул в ответ. Молодежь подрастает. Новая смена. Я тоже в такие далекие, но все же прекрасные времена начинал с карманов зевак на рыночной площади. Сколько времени прошло с тех пор? Много. Уже никто не помнит Гаррета Блоху, худощавого и вечно голодного паренька, рыскивающего по площадям и улицам города в поисках пропитания и спящего в грязной подворотне. Те времена прошли. Гаррет Блоха пропал, а в Авендуме появился Гаррет Тень. «Ой!» – вскрикнул мой провожатый, когда кто-то в толпе наступил ему на ногу. «Не спи!» – прошипела я ему на ухо. «Надо выбираться из этой давки. Держись левее, к стене!» Здесь людской поток был реже, и мы вполне спокойно шли друг за другом. Люди и нелюди бурлили. То тут, то там возникали стихийные кучки сплетников. Слухи, слухи и еще раз слухи. А вы знаете, что неназываемый уже выступил? Что же делает король? Да нет, чушь. Нет никакого неназываемого. Еще как есть. Мне еще бабка рассказывала, живи она в свете. А что король? Армию собирает. Налоги вновь подскочат, а пострадают снова бедные люди. А что ты хотела, чтоб солдаты защищали город на пустое брюхо? Ничего, не обеднеем. А вы знаете, что вчерашней ночью, говорят, стража поймала 1000 даролисов с ножами? 1000? Да нет, враки все это. Да клянусь светом, именно 1000. Они на улице мясников резню хотели устроить. А вы знаете? Дальше эту ахинею я уже не слушал. Чего только не выдумают люди, чтобы не скучать. «Эй, ты!» – позвал я ученика Арцивуса. «Да, до башни ордена нам еще идти и идти. Ты так и собираешься вести меня сквозь эту толчею? Не лучше ли свернуть на улицу Клопов? Там нет никакой давки». Протянул парень. Милорд Арцивус сказал, что вам в башне ордена делать нечего. Он попросил привести вас в один из домов тут неподалеку. «Ну ладно, пошли уж». Арциус думает, что вор осквернит магическую святыню. Количество людей на улицах в первую очередь объяснялось на удивление хорошей для июня погодой. Обычно июнь в Северном Валиостре, а значит и Авендуме, больше напоминал ранний апрель где-нибудь в южных границах королевства. Прохладная погода держалась где-то до августа, а затем наступала удушающая жара, до начала сентября сменяющаяся ливнями и хмурой погодой, плавно переходящая в снег и морозы до конца марта. И лишь в апреле у нас начиналась весна. Что поделаешь? Безлюдные земли под боком. Сейчас же ситуация была несколько другой. Начало июня всегда прохладное время, а в этот день солнце жарит вовсю. Я обливался потом в плаще. Да и не я один. У многих людей лица блестели от пота. Мимо меня прошел житель пограничного королевства. Он потихоньку жарился и коптился в кольчуге. броню пограничники носить не снимая, где бы они ни были, привычка, выработанная соседством с лесами Загребы. Если такая погода будет держаться до конца августа, то половина города просто вымрет от жары. Уже шли разговоры о том, что это неназываемый наслал на нас новое испытание. Наконец-то мы покинули улицу Смотра, центральную улицу портового города, по которой раньше проводили осужденных на казнь, и вышли на улицу Сонного Пса. «Гарит! Эй, Гарит!» Я обернулся на крик. Стоя возле ножа и топора, мне отчаянно махал владелец всего заведения, старина и дорожайший друг Гозма. Чего ему вдруг понадобилось? У меня уже есть заказ, да еще какой. Смертельно, можно сказать. Но я все же дернул ученика Арцивуса за рукав и кивнул, чтобы он шел за мною. Парень хотел было возразить, что его магичество намного важнее какого-то трактирщика, и уже открыл рот, но я, не слушая, повернулся к нему спиной и перешел на другую сторону улицы. Молодому магу ничего не оставалось, как последовать за мною. «В чем дело, Гозма?» – не очень-то приветливо начал я. «Зачем орать на весь город, что я Гарит?» «А-э-э-э», сутулый трактирщик вопросительно посмотрел на моего спутника. «Пивом угостишь?» Я многозначительно кивнул в сторону двери. «Там поговорим. Ну давай, проходи». Трактир был пуст, чего и следовало ожидать. Посетители начнут прибывать ближе к вечеру, в поступающей темноте. Столы, стулья и табуреты были непривычно пусты и одиноки. Очаг погашен. На ближайшие от входа столы вознаграждены перевернутые стулья, сиротливо смотрящие ножками в потолок. Рядом усердно елозила тряпкой певичка заведения, на данный момент сменившая профессию певицы на профессию уборщицы. Ей помогал один из вышибал. Да, персонал у Гозма мастера на все руки. «Проходи, Гарит, к стойке, а твой знакомый пусть садится вон за тот стол. Что будет пить, молодой человек?» «Воды». Ученик мага почувствовал себя неуютно. Он впервые попал в такое заведение. На его физиономии застыло ошеломленное удивление от того, что он по собственному желанию попал в столь сомнительное место. Гозма, скорчив кислую мину, и посмотрел на меня. «С кем это ты завел дружбу?» Я пожал плечами, и Гозма отнес полный стакан воды к столу ученика, а затем встал напротив, за стойку бара, и налил полную кружку пива из бочки, спрятанной у него под стойкой. Специальной бочки. Он сам пьет это пиво и редко с кем делится. Я сделал большой глоток и, оценив, кивнул Гозма. Пиво было действительно великолепным, как я и предполагал. Старина Гозма не травит своей внутренности гадостью, которую без зазрения совести наливает большинству завсегдатаев заведения. Сам бывший вор сейчас не пил, а немного нервно переминался с ноги на ногу и бросал настороженные взгляды в мою сторону. С чего бы это? Но он молчал, а я никогда не был излишне любопытен и просто потягивал пиво, ожидая, когда трактирщик все объяснит. Зачем он меня позвал? Гозма тихонько начал потеть. Неужели тут настолько жарко? Я отставил пустую кружку, посмотрел на нетерпеливо елозившего по стулу ученика Арцивуса и улыбнулся Гозма. От моей улыбки он вздрогнул и отпрянул, как будто перед ним сидел не добряк Гарит, а самый зубастый огр всей Сиалы. «Так зачем ты меня позвал, дружище?» – нетерпеливо спросил я. «Пиво ты мне налил, конечно, хорошее, но с чего бы это?» «Да понимаешь, Гарит», – нервно произнес Гозма, настороженно смотря на меня. «Я хотел извиниться за тот случай. Поверь, мне очень жаль, если бы я знал, что все выйдет именно так, то никогда бы не стал». «Это ты о Горинче в доме герцога Патийского?» – перебил я его, вводя в роль полного индюка, как бы забыв упомянуть случай с Лантеном и то, что я прекрасно знаю о том, кто был заказчиком. «Этот разговор я приберегу на потом. Горинч?» «Да, именно о нем», – неуверенно и немного удивленно произнес Гозма, облегченно присаживаясь на стул и понимая, что я не собираюсь устраивать тут войну и пускать кровь. «Я просто хотел, чтобы ты знал, что я об этом понятия никакого не имел». «Да успокойся, Гозма. Что ты так разнервничался?» – великодушно махнул я рукой. «Ничего ведь страшного не произошло, правда? Все живы и довольны. У меня еще есть дела. Так что я, пожалуй, пойду. Пожалуй, вместе с моим провожатым». «Это значит, что извинения приняты?» облегченно спросил Гозма. У него просто как будто замдоморт с плеч свалился. Странно все это. Старина Гозма не страдает от переизбытка совести. И даже то, что он не сообщил мне, что заказчик король, не должно было сделать его настолько нервным. Во всяком случае, это право Гозма – хранить тайну имени заказчика. Ладно, забудь. Пошли, позвал паренька, и мы вышли на улицу. «Что хотел от вас этот человек?» – спросил он после минуты молчаливого шествия. «У тебя имя-то есть?» – вопросом на вопрос ответил я ему, провожая взглядом патруль стражи. «Родерик», – смущенно произнес ученик мага. «Ну так вот, Родерик, долго нам еще идти? Мне больше делать нечего, как шастать к разным архимагам». «Мой учитель не разный», – задохнулся от возмущения ученик. Хотел сказать что-то еще, но, вспомнив о моем арбалете, буркнул. «Почти пришли. Вон, через тот переулок». «Ты что же, хочешь меня убедить, что Арцив ждет меня в портовом городе?» От удивления даже остановился. «Неужели его магичество решил посетить эту часть Авендума?» Родерик фыркнул и посмотрел на меня взглядом, в котором читалось все, что он думал о моих мыслительных способностях. «Учитель посчитал, что нечего афишировать ваше знакомство с ним, тем более в том деле, над которым вы сейчас работаете, поэтому карета ждет вас здесь». «Ну что же, архимагу не откажешь в разуме. Мне тоже не нужны были слухи о том, что Гаррет Тень ведет дела с орденом». «А ты уверен, что нам сюда?» — переспросил я молодого мага, тыкая пальцем в сторону зловонного полутемного коридора, который образовывали два ряда стоящих, тесно прижатых друг к другу, здания. «На улицу Яблок?» «Да». Я пожал плечами, кивнул ему, чтоб шел первым, и двинулся вслед за Родериком, достав из-под плаща арбалет. Что взять с этого молодого и незнакомого с обычаями портового города паренька? В таких полутемных и вонючих переулках погибает людей больше, чем в пограничных схватках с орками или мирануэхцами. В этой обманчивой тишине могут водиться зубастые щуки, готовые сожрать почти любого. Но нет, переулочек был пуст, и выход на улицу Яблок был уже близко. Оставалось пройти около 20 ярдов, чтобы вырваться из этой узкой щели. Я расслабился. И, естественно, тот тип, который отвечает за мою удачу, где-то там, на небесах, снова решил спугнуть ее, хлопнув в ладоши. Удача Меляги Гаррета, самого доброго и симпатичного парня Валиостро, испуганно захлопав крыльями, воспарила в прозрачную и безоблачную высоту, оставив меня наедине с Родериком и пятеркой не очень дружелюбно настроенных громил. Трое перекрыли нам выход на улицу Яблок, а двое появились с улицы Сонного Пса и медленно стали приближаться к нам. «Ой!» – тихонько пискнул Родерик и сразу как-то поник. Стало понятно, что он тут ни при чем и о ловушке ничего не знал. «Чего хотят эти люди?» «Наверное, попросят сдать несколько золотых в фонд помощи ветеранов войны весны», – зло бросил я. «Какой весны?» От волнения мой спутник стал заикаться. «Какие ветераны? Они же уж давно умерли». «Ну, а этим без разницы, главное взять деньги». Протянул я, только теперь разглядев третьего в группе с улицы Яблок. «У нас большие неприятности». «У вас нет денег?» – испугался Родерик. «Да не то чтобы нет, просто они пришли не за деньгами». «А зачем?» – еще сильнее перепугался ученик Арцивуса. «За моей жизнью. Думаю, тебя в довесок на тот свет отправят. Но, может, мы сможем договориться с ними? Убедить, что это ошибка?» — прошептал бледный Родерик, прижимаясь спиной к левой стене переулка. Я прижался к правой, поглядывая на приближающихся с двух сторон убийц. «Ты посмотри на их мечи. Какие разговоры? Когда я начну действовать, атакуй тех, что сзади». «Но я не умею», — запротестовал Родерик. «У меня даже оружия нет». «Ну, значит, мы умрем». Он громко сглотнул, но ничего не ответил. Четверка людей сжимала в лапах короткие и тяжелые мечи панцирной пехоты, которые использовали воины пограничного королевства. Самое эффективное оружие в узких местечках или плотном строю, где нельзя развернуться с длинным клинком. Пятый, державшийся за спинами своих товарищей, оружие не носил. Его правое плечо было перебинтовано. «Как здоровье, бледный?» — вежливо спросил я, когда они подошли и остановились в 5 ярдах от нас. «Лучше, чем будет у тебя через пару минут», – в тон мне ответил убийца. «А тебе не кажется, что грубая сила – это немного не профиль мастера-убийцы?» – поддел я его. «Время не терпит, Гаррит. Приходится отбрасывать клинок и браться за молот», – поморщился бледный. «Неужели Маркун настолько на меня обиделся?» – удивился я. Ребята абсолютно не обращали внимания на арбалет. Все, кроме бледного. Но тот спрятался за спинами этих дегенератов-переростков. И ему-то мой первый болт не грозил. А второго, думаю, уже не будет. «Кто это с тобой?» Бледный проигнорировал мой вопрос. И кивком головы указал на Родерика. «Ученика взял?» Громилы громко заржали. «А чего им, собственно говоря, опасаться?» «Это мой друг, маг Ордена. Шли бы вы отсюда по-хорошему». «Но если он маг, то я султан султаната. Убейте их». Все последующее произошло в течение 10 секунд. Мой арбалет щелкнул, и громила, за которым прятался бледный, стал заваливаться назад за болтом во лбу, чуть не придавив своим телом наемного убийцу. Второй громила, крича и занеся над головой меч, бросился на меня, в то время как бледный отпрыгивал от падавшего тела первого. Я отбросил бесполезное оружие в сторону и лихорадочно стал нашаривать в сумке с магическими ингредиентами что-нибудь подходящее, краешком сознания отмечая, что я безнадежно опаздываю, и что тяжелый меч упадет мне на голову намного быстрее, чем я выужу из сумки какой-нибудь пузырек. За спиной взревело, и мимо, обдав меня раскаленным шаром, пролетел огненный шар, размером с хорошую лошадиную голову. Я шлепнулся на живот и закрыл голову руками, наплевав на все и вся. Что-то гулко ударило по ушам. Земля ощутимо вздрогнула. Посыпалась каменная крошка. Кто-то взвыл. Чем хорошо волшебство в отличие от шаманства? Волшебство активизируется мгновенно, а шаманство – это целый ритуал. Гоблины танцуют, орки поют. Поэтому шаманство действует намного медленнее, хотя после его использования шаманы, в отличие от магов, не теряют силы. Лежа на земле, я все же нашарил одну пробирку из магического стекла и, поднявшись на одно колено, собирался кинуть ее в бежавшего ко мне мечника. Но мечник испарился, в буквальном смысле этого слова. Огненный шар, так любимый всеми начинающими магами, превратил нападавшего в кучку пепла, а затем, ударившись о стену здания, разорвался. Бледный выл и орал где-то возле выхода из переулочка на улицу Яблок. Его отбросил туда взрывной волной, которая, как это бывает при использовании огненных шаров, действовала только в одном направлении. Даже отсюда я видел, что его лицо обожжено и в крови от мелких осколков здания, брызнувших только в одну сторону. В левом доме образовалась не самая маленькая дыра, через которую вполне могла проехать королевская карета. Кто-то испуганно высунулся из нее голову, ойкнул и снова исчез в доме. Родерик не поскупился на заклинание. «Кстати, как он?» Я, позабыв о бледном, повернулся к ученику мага. Родерик, потеряв все силы, полусидел, полулежал, прислонившись к стене. А двое оставшихся громил с изумлением смотрели на него. «Он и вправду маг!» Наконец-то дошло до одного из убийц. «Бежим!» – завопил второй, отбрасывая в сторону меч. И видно, не понимая со страху, что Родерик сейчас не способен обидеть даже муху. Оба громилы побежали в том направлении, откуда только что пришли, оглушительно топая и завывая от страха. Преследовать их я, конечно, не стал. Меня больше интересовал бледный, но его и след простыл. Вот живучий гад, восхищенно покачал я головой. Прямо хвар какой-то. Только эта тварь настолько живуча, что сопротивляется даже после того, как Дикий несколько раз пронзит его мечом, нанеся, казалось бы, смертельные раны. Ну и тьма с ним. Я подошел к Родерику. «Ты как, жив?» Он вяло кивнул, но глаза его сияли как-то внутренним огнем. «У меня получилось. У меня впервые получилось такое заклинание». «Да ты вместо шара размером с яблоко сотворил эту махину. Я чуть было не поджарился. Кстати, а почему ты в этого не стрелял, а не в тех двоих, что я сказал?» «Но этот тебя бы мечом», – начал оправдываться мой спаситель. «Ладно, спасибо тебе. Идти сможешь, а то сейчас стража из щели появится». Так уж бывает в нашем славном Авендуме. Как только серьезная заварушка, Вся стража по мановению ока исчезает в щелях и закутках города и не высовывает носа до самого окончания драки. Родерик утвердительно мотнул светловолосой головой. Я помог ему подняться с земли и, поддерживая, повел к опустевшей улице яблок.